Итак, друзья, у нас сегодня 26 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это третья часть семинара «Тибетские йоги». И мы идем дальше в рассмотрение. Итак, чисто наружное проявление йоги Тумо – это тот факт, что человек может переносить совершенно нереальный холод из одежды. Тонкие какие-то проявления – это какие-то процессы внутри него. Вот мы с вами все сидим, у нас внутренний метаболизм. Мы ощущаем, как у нас там что-то происходит. Мы иногда довольны своим состоянием, иногда недовольны. А тут, когда вы очищаете каналы и центры, пробуждаете определенные энергии, вы все ближе и ближе приближаетесь к своему естественному состоянию. Опять же, напоминаю вам аксиоматику йоги. Ваше естественное состояние – это состояние радости и счастья, наслаждения. От простого факта, что вы есть. И то есть это очень, на самом деле, приятное, захватывающее времяпрепровождение, которое в дальнейшем трансформируется в еще более глубокое, глубокие какие-то работы над собой, связанные с тем, что вы учитесь терминами, такими устоявшимися, вводить прану в центральный канал. Если вы через ту или иную чакру приобретаете способность вводить прану в центральный канал, а в этом смысле прана, она не сама по себе входит, а вместе, как сказать, мультипрана, сознание, энергия, то вы, безусловно, начинаете реализовывать какие-то высшие сверхсостояния, которые в дальнейшем проявляются в том, что вы как бы начинаете непосредственно воспринимать таковость бытия. Или вот иногда, помните, мы с вами время от времени практиковали йоги сновидения, и я употреблял такой термин, ту подложку бытия, на которой все нарисовано. И как только вы достигаете этого состояния непосредственного восприятия своей природы и природы окружающей Вселенной как таковость бытия, вы начинаете его по-разному воспринимать, в том числе, ну, в дальнейшем это идет как основа для йоги сновидений, как основа для йоги иллюзорного тела, ну и опять же основа для йоги ясного света. Косвенно, чуть попозже, это йога переноса сознания, то есть это когда вы можете свое, себя, грубо говоря, вытаскивать из своего тела и помещать в другое тело, живое или неживое. То есть можете себя вытащить и поместить себя в тело животного, а потом вернуться. Вот. Или в тело другого человека. И тогда в тело трупа. Вот кто-то умер, оставил свой труп. Вы вышли из своего тела и вошли в труп и оживили. Потом опять вышли и вернулись в себя. Это вот такая йога, одна из шести йог Наруха. Наконец, это также применяется. Вот это вот фоновое осознание таковости бытия в йоге посмертного переноса сознания, пхова. Это когда все, вы уже умерли и поздно уже чем-то заниматься, надо как можно грамотнее использовать свою смерть. Там проскакивает очень ряд таких моментов, которые надо ухватить, распознать, сконцентрироваться на них, медитировать на них, и тогда автоматически происходит определенная йога, которая как на лифте вытаскивает вас на более высокие уровни существования, где вы можете спокойненько жить, пережидать до тех пор, пока не появится подходящее тело, чтобы родиться опять, скажем, на плане Земли. Этим очень активно пользовались, как правило, йоги. Если вы такой, знаете, практик уже очень сильный, то вы можете, конечно, более сознательно направлять все свои состояния после смерти. Но если вы недостаточно еще владеете всеми этими процессами, то лучше пользоваться теми потоками, которые естественным образом возникают, и, значит, находить тихую гавань, пока не будет возможность родиться в нужном месте в нужное время. Но об этом мы попозже поговорим. Теперь, друзья, давайте мы начнем рассматривать суть этих йог, как они работают, как они, вообще говоря, сделаны. И в первую очередь с практической точки зрения. Как вы понимаете, еще раз, что йоги везде одинаковые, все йоги это воплощение древнего ведического знания в жизни. И в этом отношении понятие жизнь и понятие таковость бытия, понятие вот эта вот светящаяся пустота даже, понятие вот этот первоимпульс свободы, это фактически одно и то же. И получается, что в тибетских йогах есть такая как бы некая, ну если угодно, технология пути. И вот я попрошу Викторию. Здесь она?
Она ушла.
Ушла. Хорошо. Тогда кто нам зачтет? Громко, четко, красиво.
Давайте я зачитаю.
Угу. Вперед. Так, сейчас, секунду, я только найду. Так, друзья, пока я ищу, задайте какие-нибудь вопросы, что ли.
Раз так легко санскрит перенести на тебе.
Ой, не-не, Васим, Васим. Это умничанье, Васим. Это не те йоги, где умничать надо.
Нет, я не умничаю, я наоборот о том, что проще гораздо.
Васим, давай лучше про преданность, про бхакти, йогу это будет лучше.
Хорошо. Состояние ясного света и влюбленности.
А, интересная связка, да, интересная. Вот подумать.
И время концентрации на ясном свете во время тумо, во время смерти, во время сновидения также можно сопоставить с 9,5 минутами.
Ну, куда копать? Ну, куда копать? До самого начала. Ну, я потом скажу бы чуть-чуть.
Выражаем почтение у ног святых достославных гуру. Содержание этого руководства по применению замечательного метода, который делает совершенно понятным самопроизвольное раскрытие мудрости одновременно рожденного с помощью контроля ума и дыхания, которому способствует идеальное человеческое тело. Из этих двух первое соответствует молитве и иерархии. Вторая часть – учение. Учение, переданное этой иерархии, состоит из двух разделов – системного учения, соответствующего тантрам, и учение, передаваемого шепотом, которыми владеют гуру, телепатически передающие свои наставления. Здесь разъясняется учение, сообщаемое шепотом, которыми владеют гуру ордена, передающие свои наставления телепатически. Эти учения состоят из двух частей – подготовительные учения и учения, составляющие этот трактат. Первые, подготовительные, встречаются в других источниках. В этом трактате содержится учение, составляющее второй раздел – о выработке психического тепла, об иллюзорном теле, о сновидениях, о ясном свете и о переносе сознания. Учение о выработке психического тепла состоит из трех частей – предварительные упражнения, главные упражнения и практическое применение. Первая часть – предварительные упражнения – содержит описание 5 упражнений. Визуализация физического внешнего тела как пустого, визуализация психической внутренней нервной системы как пустой, визуализация защитного ограждения, тренировка психических нервных путей и воздействие на психические нервные центры даруемых психических волн.
Угу, достаточно. Вот смотрите, друзья, с чего все началось? Началось, как всегда, с упоминания о гуру, о линии преемственности и о линии преемственности и о той цепочке, согласно которой это учение дошло до нас. То есть вот отличительная особенность 6 йог Наропы, что здесь, конечно же, если вам посчастливится получить, так сказать, прямую передачу этих йог, то это просто было бы абсолютно великолепно. Так как другие вещи здесь как бы по умолчанию они, ну, не раскрываются. И если есть гуру, если есть тот учитель, наставник, который фактически владеет и вас дальше ведет, то вы не сделаете таких, знаете, ну, таких вот более глобальных ошибок. И в то же самое время резко ускорите понимание, ну и достижение тех состояний, которые требуются. Поэтому вот постоянно все упражнения, которые здесь приведены, постоянно они начинаются там поклон гуру, мы там постоянно просим благословения гуру и так далее, и так далее. Какая аналогия? Аналогия, подобно как в нашей школе йоги, вспомните, да, чем бы ты там не решил заниматься, всегда очень неплохо заручиться поддержкой облака школы. Только лишь облако школы в нашем случае вещь более, как вам сказать, свободная в этом отношении. А вот в этих йогах она уже более конкретная. Там уже надо искать уже человека физического, чтобы вот он что-то тебе там сказал, там как-то тебя вывел на какой-то уровень. Хотя тут же признается в этом трактате, что какая-то часть наставлений, подобно тому, как в нашей школе йоги, также передается вот таким очень непонятным образом. И теперь сразу же самая главная такая вот, самая главная опасность вообще в концепции шести йог народов. Она примерно та же самая, как и вообще в концепции буддизма. Вот вспомните, в нашей школе йоги основа всего начинается родовая йога. То есть в нашей школе йоги считается, что самое главное – жизнь. Любая йога, она хороша или плоха, только лишь в одном случае, если человек живой. А если он не живой, ни о чем говорить. Здесь в явном виде вы об этом нигде не увидите упоминания. Во-первых, это может быть связано с демографической ситуацией. Вспомните, та же Индия, тот же Тибет, средневековье, семьи очень большие, 10-12 человек, огромная смертность. И если один или два человека уходили там в монастырь или практиковать какие-то практики духовные, то это, в общем-то, на демографическую ситуацию не влияло. У него оставались братья и сестры, которые оставались в миру, и они, у них также там по 10-12 детей. То есть вы здесь не встретите такого жесткого и прямого акцента, как мы находим в ведах о потомстве. Здесь он неявно, косвенно на третьем плане. То есть вы помните, мы об этом говорили на семинаре, что в свое время это очень дурную службу с буддизмом сыграло. Когда молодые сильные люди стали пренебрегать потомством, уходить куда-то там, в пещеры медитировать для личного освобождения, они, во-первых, не оставляли потомство, во-вторых, уходили со своих мест, на их место приходили посредственность, и в результате Индия, сверхцивилизация на тот момент, рухнула. Рухнула, она до сих пор оправиться не может после этого. Вот. Значит, и дальше идут упоминания о том, что, как бы, как и любое учение, то есть вот с формальной точки зрения, есть какие-то моменты описательные, упражнения, которые следует делать, дыхательные, умственные, визуализации, но также постоянно намекается, что есть какие-то тайные поучения, да, которые вот на ушко шепчутся. Ага, дальше.
Первое предварительное упражнение – визуализация физического тела как пустого – состоит из следующих действий. Вначале прочитай молитву, приводящую к общению с Божественным Гуру.
Эти опять – Гуру.
Затем представь, что ты божественная подвижница ваджра-йогини красного цвета, сверкающая как рубин. У нее одно лицо, две руки и три глаза. В поднятой правой руке она держит блестящий серповидный нож и размахивает им высоко над головой, полностью пресекая все беспокоящие ум мысли. В левой руке, у груди, она держит наполненный кровью человеческий череп и щедро делится своим неиссякаемым блаженством. На голове у нее тиара из пяти высушенных человеческих черепов. В виде ожерелья она носит 50 кровоточащих голов. Символических украшений на ней 5. Отсутствует 6-е. Мазь из кладбищенского праха.
Веселая картинка.
согнутой в локте рукой она держит длинный посох, символ божественного отца Херуки. Она без одеяний, в полном расцвете девичьей юности, 16-летняя. Она танцует, подняв согнутую правую ногу, а левой попирает грудь распростертого человеческого тела. Вокруг нее языки пламени мудрости. Представляя себя ею, имеющей внешнюю форму божества, внутри совершенно полую, как пустые ножны, прозрачную и излучающую незатеняемый свет. Она вся пустая, до самых кончиков пальцев, как пустой шатер из красного шелка, как надуваемая трубкообразная пленка. Визуализируемый образ должен приблизительно быть такого же размера, как твое тело, затем стать как дом, затем как гора, и постепенно достичь размера Вселенной, тогда сосредоточь ум на нем. Затем постепенно уменьшай его до размера семени Сезама, а затем до сильно уменьшенного семени Сезама, но со всеми четко различимыми членами. На нем также сосредоточь свой ум.
Замечательно. Да, давайте мы здесь поговорим. Итак, вот это вот формальное, так сказать, изложение шести йог Наропы, оно уже более позднее, уже с какими-то более комментариями, с какими-то визуализациями. Потому что если проследить те стихотворные повествования, которые, так сказать, более древних времен, там, времен Телопы Наропы, они буквально одно-два предложения. А здесь мы целые страницы читаем. То есть здесь вот такая небольшая вещь, что, безусловно, в Тибете в дальнейшем проходила более детализация этих образов, над которыми медитируют. Значит, сразу хочу оговориться. Вы можете встретить другие школы, где также будут излагаться школы 6 йог Наропы, но образы будут совсем другие. Визуализационные образы будут совсем другие. Что же касается вот этого образа, он достаточно универсален и часто встречается во многих практиках тантрического буддизма. А именно визуализировать себя. Обратите внимание, здесь ничего не сказано, мужчина ты или женщина. В образе 16-летней Егини. Причем, прошу прощения, в чем мать родила? И с некоторыми такими атрибутами. А некоторые достаточно такие устрашающие. Параллель с тантрическими югами прямая. Просто прямая. Более того, даются некоторые такие, как вам сказать, более четкие точки для визуализации. То есть, вот я там, 16-летняя Егиня, в танце держу в одной руке нож, отсекающий все препятствия, значит, с другой стороны держу там череп с чем-то, да, такая вот картинка. А внутри-то я какой? Дается достаточно четкая такая, знаете, образная привязка для визуализации. Пустой внутри, подобно палатке или шатру. То есть, без всяких, знаете, внутренних органов, которые могут там болеть или не болеть. Пустой, все, нет ничего. Только одна вот видимость формы. Ага, дальше.
Второе предварительное упражнение – визуализация психической нервной системы, как пустой внутри, осуществляется следующим образом. Визуализируя свое тело, как тело Божественной Егини, представь, что проходящий в центре его, от промежности до отверстия брахмы на темени, срединный нерв такой же красный, как раствор шелака, такой же яркий, как пламя светильника, заправленного сезамовым маслом, такой же прямой, как внутренний стебель пизанга, такой же полый, как полая трубка из бумаги. Визуализируемый нерв должен быть приблизительно похож на стреловидный тростник среднего размера. После этого увеличь визуализируемый нерв до размера посоха, затем до размера столба, дома, горы, и напоследок сделай его вмещающим Вселенную. Медитируй на срединном нерве, как проникающем во все части визуализируемого тела до самых кончиков пальцев. Когда визуализируемое тело имеет размер сезамового семени, медитируй на срединном нерве, как проходящем сквозь него и имеющем размер в 1/100 толщины волоса и пустом внутри. Сказано, с Создай или визуализируй пустоту там, где нет четкости из-за очень маленькой величины. Создай пустоту в том объекте, который нельзя заметить, потому что он невидим. Создай пустоту в том объекте, который не остается, является приходящим.
Ага, замечательно. И вот смотрите, дальше начинается описание внутреннего устройства нашего тела. Вы помните, согласно аксиоматике нашей йоги, в центре нашего устройства центральный канал. Здесь он переведен как центральный нерв. Безусловно, это уже не совсем состыковка. Но надо отдать должное Эвенцу Венцу, что в какие годы он это все переводил, только хоть какое-то знание проникло. Итак, под вот этим центральным нервом подразумевается центральный канал Сушумна, который здесь призывают визуализировать как красный. В других же школах того же тантрического буддизма иногда самые разные цвета дают для визуализации. Помните, что в нашей школе йоги предписано медитировать на него как на небесно-голубую трубку. Аналогичная же ситуация с размерами. Какой он там большой, маленький и так далее. Дабы дать полет воображению, вот надо поиграть с этими образами. Давайте, друзья, чуть-чуть приоткроем. Душновато что-то у нас. А? Да, конечно.
Третье подготовительное упражнение – визуализация или медитация охранительного заграждения состоит из трех действий. Принятие позы, дыхание и направление мысли или образа, созданного мыслью. Первым является принятие позы, включающее 7 способов проявления всех психофизических процессов или вещей. Дыхательное упражнение состоит из трехкратного выдыхания мертвого воздуха, глубокого вдоха, когда воздух проникает до самой нижней части легких. Затем нужно немного поднять диафрагму для того, чтобы расширившаяся грудная клетка приобрела форму закрытого сосуда, похожего на глиняный горшок, и сохранять ее в такой форме как можно дольше. Направление мысли или образа, созданного мыслью, осуществляется следующим образом. Во время выдоха нужно представить, что из каждой поры тела исходят снопы пятицветных лучей, освещающие весь мир и наполняющие его своим пятицветным сиянием. А во время вдоха представлять, что они возвращаются через поры в тело и наполняют его светом. Каждое из этих двух упражнений нужно выполнить 7 раз. Затем представь, что каждый луч превратился в разноцветный слог «хум», и во время выдоха мир наполняется этим «хум», а во время вдоха тело заполняется ими. Это упражнение исполни 7 раз. Затем представь, что эти хум превратились в гневных богов. У каждого из них одно лицо и 2 руки. Поднятой правой они держат доджи и размахивают им над головой. Левая рука находится возле сердца и выражает угрозу. Правая нога согнута, а левая напряжена. Эти боги имеют гневный и свирепый образ. Они пятицветные. Каждый из них ростом не более семени сезама. Во время выдоха представляй их выходящими вместе с выдыхаемым воздухом и наполняющими миры. Во время вдоха и удержания воздуха в легких представляй их входящими вместе с воздухом и заполняющими тело. Выполни эти 2 упражнения по 7 раз каждое. Итого, вместе с предыдущими, должно быть выполнено 21 упражнение. Затем представь, что каждая пора твоего тела занята одним из этих гневных богов, лики которых обращены вовне, и что все вместе они образуют кольчугу, которую ты носишь.
Угу. Замечательно. Ага, спасибо. Мы попозже еще... Друзья, еще раз я хочу сказать, что мы выбрали в качестве примера тот вариант, который дал Эвенс Венц. В других текстах, других школ даются немножко другие визуализации. Значит, я, конечно, поступил опрометчиво, что замахнулся, что за 6 часов вам смогу приблизиться даже к йоге Тумо. Поэтому, вероятно, дальнейшее рассмотрение, вот такое построчное, тех или иных текстов мы отнесем на следующий семинар. Сейчас же я хочу коснуться непосредственно как бы внутреннего механизма, то, что вы вряд ли поймете, даже если там 100 раз прочитаете этот текст. То есть ту основу, на которой работает эта йога. Итак, с чего все начинается? Начинается это с того, что вы решили преодолеть все страдания, которые есть у вас в вашей жизни, или, говоря языком уже ближе к нашей школе йоги, вы приняли на себя первый, второй принцип йоги и подошли к принятию третьего принципа йоги, обета отказа от страданий. То есть вы наполнились решимостью следовать духовным путем и уже в этой жизни достичь самого высокого результата. Следующее, с чего начинается, так сказать, этот подход, вы, безусловно, ищете того человека, который уже достиг немалых высот на этом пути, который сможет помочь вам преодолеть эти первые шаги. Да, наверное, прикрыть надо. Дальше начинаются такие, знаете, как вам сказать, психофизиологические особенности, о которых здесь сказано неявно, но которые подразумеваются. Вы начинаете вести соответствующий образ жизни. Этот соответствующий образ жизни предполагает, что вы, как вам сказать, живете таким образом жизни, что едите не слишком много и не слишком мало, спите не слишком много или не слишком мало, работаете не слишком много и не слишком мало, общаетесь с другими людьми не слишком много и не слишком мало. То есть, чтобы всегда была возможность и уединиться, восстановить силы, но в то же самое время и общаться. Следующий момент, который здесь подразумевается, это то, что вы живете в достаточно чистой атмосфере. Атмосфера, воздушная атмосфера. То есть вдыхаемый воздух должен быть как можно чище. Значит, наконец, следующий такой аспект, вы начинаете делать те или иные йоговские практики и упражнения, это все то, что соответствует, как в нашей школе йоги, начальным йогам, таким как хатха-йога, крия-йога. Но в дальнейшем делайте очень серьезный упор на такие йоги, как пранаяма-йога и мантра-йога. Вы все это начинаете практиковать. В рамках Тибета это могли называться упражнения по-разному даваться рекомендации, как их делать. Все это рано или поздно приводило к следующему такому состоянию. Занимаясь пранаяма-йогой, занимаясь другими йогами, вы увеличиваете количество своих проявлений или своей праны внутри своего тела. Как вы помните уже из аксиоматики наших школ йоги, как вы помните из тех разделов, которые называются йога-триада, это все приводит к тому, что у вас начинает проявляться гиперсексуальность. Вы помните, излишек праны начинает проявляться как сексуальная такая вот приподнятость очень мощная. Но так как вы стали на путь овладения 6 йогами Наропы, то предписывается, что вы должны практиковать целомудрие. Дальше я должен сделать такую очень важную оговорку, в которой я сам не понимаю ни уха, ни рыла. Относительно одного момента в тибетских йогах, в отношении которого я сам ничего не понимаю. Возможно, в будущем ситуация разъяснится. Прямо или косвенно создается следующее впечатление, что все указания по 6 йогам Наропы давались исключительно мужчинам, что они за заточены именно на физиологию мужского организма. Мы не имеем, я не имею, во всяком случае, я возможности как-то отследить, симметричные ли эти практики или нет. Либо для женщин то же самое подходит, либо для женщин вводились какие-то поправки, либо для женщин вводились какие-то совершенно другие практики. На этот вопрос я ответить не могу. Ситуация примерно аналогичная с той ситуацией, которая наблюдается в йогах триады нашей школы йоги, где, в общем-то, все практики в основном, в первую очередь, заточены на мужчин, а все, что касается женщин, как-то в очень неявном виде и очень фрагментарно. Поэтому я буду излагать из того, что как бы шесть йог Наропы с позиции мужчины. Тем более мне это проще сделать, так как в этом воплощении, как вы видите, я тоже мужчина. Да? Мне легче кое-какие вещи сопоставить и где-то мост навести. Что же касается женщин, ну, милые едини, за вами будущее. Собственно говоря, помните, да, тибетские йоги, не тибетские йоги. В нашей школе йоги сказано одно. Если когда-либо хоть какая-то женщина достигла высочайшего состояния, любая из вас может его повторить. Вот повторите, пожалуйста, и дайте нам знать вообще, как там в отношении женщин. Вот. Но это вот такое очень серьезное замечание, потому что там есть такие моменты, как вам сказать, достаточно технологичного пути. Итак. Получается следующая вещь. Если вы начинаете набирать достаточно большое количество праны, практикуя целомудрие, то, безусловно, у вас ваш сексуальный потенциал начинает набираться. В зависимости от того, насколько ваше тело загрязнено, насколько ваши каналы, центры загрязнены, насколько у вас благая или негативная карма, избыток нереализованной сексуальной энергии будет приводить либо к тому, что вы просто будете на стену лезть от того, что вам хочется секса, а вы его не можете реализовать. Вот просто. Больше занимаетесь, больше приходит праны. Прана начинает как бы изнутри циркулировать, начинает как бы распирать те каналы там, нади, которые загрязнены внутри ваших структур, и это воспринимается как внутренняя совершенно невыразимая боль непонятного характера происхождения. Собственно говоря, если кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал сексуальный порыв, который вы не можете удовлетворить, вы примерно должны представлять, что происходит. То есть очень-очень неприятное на самом деле состояние. Одеваться некуда, вы продолжаете практиковать. И тут вот, почему я сказал, что очень важная связка наличия гуру. Потому что если выкинуть элемент гуру из тибетских йог, а вы ничего не будете знать про родовую йогу, вы, конечно же, можете в дальнейшем воспользоваться общеизвестными, ну как это у нас, йогами триады и как-то работать с сексуальностью. Но опасность работы с сексуальностью в этом плане, одна очень существенная, это для тех, кто знает примерно йогу триады, это следующее. Если вы пошли против родовой йоги, вас сметет с лица земли. В этом отношении природа не терпит посягательств. Включается то, что называется механизм защиты продолжения рода, от вас ничего не останется. Точнее, вас понесет на приключения. Или просто потеряете как-то по-другому этот потенциал. Предполагается в йоге Тумо, что вы практикуете практическое целомудрие. То есть, с одной стороны, вы набираете, самые секретные поучения и все. Интересно, где вы остановились? Давно погасли, не знаете? Так вот, ситуация в следующем, что фактически вы идете в сторону постижения высшего, и вы начинаете практиковать практическое целомудрие. Ваш потенциал сексуальный страшно проявляется, каналы, центры загрязнены. Безусловно, это начинает проявляться как жжение. как неудовлетворенность. Действительно, сексуальная неудовлетворенность самая глубинная, ничего с ней сделать нельзя. Дальше, если есть этот потенциал, знаете, вот этого накопленной сексуальности, нерастраченности, или как вот в тибетской интерпретации применяется такое слово «тигле», которое можно переводить как «мужское семя». В этом отношении, вот почему я сделал акцент, что, судя по всему, эти практики исключительно для мужчин, хотя это остается неясно. Итак, когда начинается избыток сексуальности, когда сексуальности у вас очень-очень много, а возможности реализовать ее нет, или вы сознательно, значит, практикуете целомудрие, то следующий вопрос заключается, а как же грамотно практиковать целомудрие? Как же эту жгучий потенциал от сексуальности трансформировать? И вот, по сути, вся практика по выработке как физического, так и психического тепла на первой стадии йоги Тумо заключается в том, чтобы трансформировать свою сексуальность, заключенную, ну, в том числе в энергии мужского семени, вот в это тепло. А каким образом, какими методами дается, на каких принципах построена эта практика? Ну, еще раз, у нас нет возможности все это построчно комментировать. Вы помните основополагающий принцип о тройной связи? Мысль, дыхание, семя или сексуальность соединено неразрывной связью. Если вы воздействуете на одно, вы автоматически воздействуете на две оставшиеся части. В данном же случае дается практика Тумо, это такое одновременное сочетание ментальной практики визуализации, дыхательной практики, значит, работы с дыханием, а также, значит, работы с сексуальной энергией, по нерастрачиванию ее, чтобы как бы с трех сторон эту связь задействовать. Если есть благословение гуру, то оно все само собой у вас очень легко как-то там в пазы вставляет, и вы легко достигаете состояния Тумо. Если же благословения гуру нет, а вы решили переоткрыть эту практику с нуля, вас ждет достаточно долгая работа. Потому что осознать, почувствовать, выработать какую-то систему внутренних визуализаций и как бы пользоваться этой системой внутренней визуализации, чтобы она была подобна инструментам, помогающим там расковырять грязь то в одном, то в другом, то в третьем каналах и центрах. Так как грязь у каждого разная, поэтому и даются разные визуализации. А практика эта, безусловно, в той интерпретации, которая сейчас вот дана, была озвучена у Эванса Венса, она еще ссылается на еще один очень сильный принцип, который неявно проскальзывает, о котором мало кто что упоминает обычно в литературе, о том, что, друзья, душа без пола, о том, что ваше высшее Я не мужчина, не женщина, и что ваша физическая оболочка, скажем, мужчины, она ничего не значит по сравнению с той чередой жизни, которая была или которая будет. Вы помните, что когда мы рождаемся, входим в этот мир, то если окружающая нас Вселенная предстает в виде женщины, мы рождаемся мужчиной, если в виде мужчины, то рождаемся женщиной. Дальше, когда вы накапливаете внутри себя определенный вот этот вот потенциал целомудрия, проявляющийся вот в той пране изначальной, в чистом виде, то получается как бы между вами прослойка, между вашим физическим телом, между вашим высшим Я и вашими проявлениями. И здесь внедряется следующий очень сильно усиливающий фактор, такой бустер практики медитационной, когда, значит, вне зависимости, там, мужчина вы или женщина, ну, здесь подразумевается, скорее всего, все-таки, что практик мужчина, что он должен преодолеть привязку к своему представлению о себе как мужчине и должен медитировать на себя как на женщину. Но это очень важный фактор. Значит, почему он очень важный? Не буду сейчас, еще раз, это очень много всяких специфичных деталей, срабатывают очень глубоко сублимационные процессы, которые позволяют удержать сексуальность. Грубо говоря, на уровне своего собственного тела вы нейтрализуете свое воплощение как мужчины тем, что визуализируете себя как женщины. То есть вы как бы погружаетесь в микрокосм, вы его уравновешиваете на уровне своих тел, своего тела. То есть это позволяет в значительной степени перераспределить в нужную сторону потенциал. Значит, следующий момент, который там дается описание системы чакры каналов. Она очень похожа на систему чакры каналов, которая, в общем-то, известна из аксиоматики, с одним очень досадной оговоркой. Большое количество мелких деталей там выброшено. В частности, говорится всего лишь о четырех чакрах, в то время как в тантрической, йогической традиции до сих пор более распространена система из семи, на худой случай, из девяти чакр. А тут четыре и все, и точка. Причем, очень интересно, в некоторых других источниках визуализационный образ, где заканчивается центральный канал и начинается Муладхара чакра. Так вот, место это, согласно текстам, на четыре пальца ниже пупка. То есть, согласно индийской метафизике, это никак не может быть Муладхара чакра. Это может быть Сватхистхана чакра скорее. Вообще все очень туманно. И по этому поводу в свое время было поломано немало копий. Разные адепты, в особенности, конечно, меня умиляло, что вот эти новообращенные тантрические буддисты кричали с пеной у рта, что тантрический буддизм более древний, а значит, индийская йога более вторична. То есть, что йога проникла не из Индии в Тибет, а из Тибета в Индию. Такой бред я слышал, что вот, мол, где оставшиеся чакры уже индусы сами придумали. Ну, как вы понимаете, это немножко вызывает веселье, такие утверждения. Но факт остается фактом. Много школ, много интерпретаций, очень часто встречаются интерпретации, где всего 4 чакры. Правда, в некоторых еще какие-то есть нюансы. И это окончательно сбивает с толку современных эзотериков. Они уж совсем не могут понять, ну как же, если человеческое тело одно, ну как-то одно должно быть и у тибетца одно, и у индуса, и у европейца одно, да, тут разная система чакр. Ответ достаточно простой, вы сами можете его найти. Вы помните, Тибет – это фабрика по просветлению. Там описывалось только лишь то, что абсолютно необходимо для процесса. Если какие-то нюансы, каналы, чакры, какие-то другие тонкости не нужны для того, чтобы конвейер работал, как вы понимаете, они просто не передавались из поколения в поколение, знаете, и без этого работает. Это подобно тому, как, знаете, человек начал автомобиль ремонтировать, разобрал, собрал автомобиль, и два ведра деталей еще запасные. А что, не нужны, и так ездит, да? Вот, но это по-хорошему очень такой прогрессивный момент. То есть они оставили только лишь то, что абсолютно необходимо для работы. Остальное все повыбрасывали. Значит, так вот, дается внутренняя система визуализации чакр. Чакра, как правило, дается всего лишь 4, самая нижняя находится на 4 пальца ниже пупка. С верхними чакрами вроде более-менее все точно так же, как и в индийских йогах. Теперь дальше. По мере того, как у вас накоплена сексуальность, и вы пытаетесь практиковать практическое целомудрие, удерживая ее самого разного ухищрения внутри себя, не давая ей вырваться, то, понятно, это очень дискомфортное состояние. Но чем больше вы в нем держитесь, тем с большей яростью это как бы сексуальность начинает сублимироваться и начинает, как бы, знаете, разъедать всю вашу грязь внутри. Поэтому чем больше держитесь в таком сексуальном аскетизме, тем лучше начинают чиститься каналы и центры. Если еще грамотным образом добавить правильные визуализации, то можно вот это невыносимое жжение от сексуальной нереализованности плавно перевести внутри себя, знаете, в ощущение тепла, которое потом, если вы начинаете усиливать, как раз и проявляется в виде физического и психического тепла. То есть как побочный эффект, действительно, что вы можете ходить без одежды. Но еще раз, друзья, если вы мужчина и пытаетесь это все делать, вы должны практиковать брахмачари. Вот даже сегодня был вопрос, в чем разница между человеком закаленным и человеком, который, значит, практикует практику тумы. Разница принципиальна. Любой человек закаленный может практиковать секс с потерями, сколько ему влезет. Если же вы начнете практиковать секс с потерями и став на практику тумо, выработки внутреннего тепла, то это для практики смерти подобно. То есть если у вас у мужчины теряется семя, ни о какой практике тумо не может быть в принципе речи, а как следствие ни о каких последующих практиках. Вот почему, еще раз хочу сказать, что тибетская йога, несмотря на то, что содержит огромное количество сексуальных таких моментов, она в этом отношении предельно целомудрена. Потеряешь семя, все, привет. Дальше, значит, дальше следующие еще даются такие указания. Я вам сейчас обрисовываю общие принципы, потому что время наше заканчивается, к сожалению. Визуализационная следующая картинка. Согласно аксиоматике, вы помните, что в основании нашего тела находится наша базовая энергия, наша энергия кундалини. В макушке нашей головы или где-то в верхней части нашей головы принцип сознания. По сути дела, практика вот этой йоги тумо, это практика контролируемого и мягкого и плавного пробуждения энергии кундалини. Вот не такого экстаза подобного, когда она так бесконтрольно вырывается, и вы переживаете разного рода состояния, а, знаете, контролируемо. То есть вы потихонечку прибавляете. Значит, для этого используются соответствующие медитации, которые, на самом деле, опять же, имеют ярко выраженный эротический характер, но об этом попозже, это надо уже более детально мне рассматривать в рамках нашего семинара, видите, никак не получается. Предполагается, что в основании, значит, вот точки 4 пальца ниже пупка следует медитировать огонь и очень интересную визуализацию из обрезанной буквы А. Она достаточно своеобразно выглядит. Значит, вы все примерно, наверное, знаете, как она выглядит. Вы все видели, как пишется слово ОМ. Штучка, вот фактически вот эта штучка и остается. А в макушке головы предписывается, как правило, визуализировать слог тот или иной, ну, в частности, слог хум. На самом деле он, как бы сказать, слог хам, а произносится как слог хум. То есть это центр вашего сознания. Дальше задействовано очень глубинное знание устройства функционирования тела мужчины. Дело в том, что мужское семя, согласно этой метафизике, вырабатывается следующим образом. Центр сознания, где находится, значит, у нас макушка головы, там есть так называемая точка бинду, или такое некое окно в сторону нашего сознания, грубо говоря, через которого светит наше сознание с высот нашего я. Эта точка бинду как бы порождает вокруг себя следующую деятельность. Оно облекается в тончайшую оболочку из энергии, и потом эта тончайшая оболочка из энергии начинает как бы с этой точки бинду как бы капать. То есть как бы вот представьте свет сознания, а с него начинает стекать тончайшая оболочка, как капелька тончайшая, значит, тончайшей энергии, и как бы отщепляет немножко лучик осознания и начинает вот светящаяся эта точка бинду, или еще по-другому она иногда там иносказательно называется тигле, так же как и мужское семя, начинает опускаться вниз. эти точки отвечают согласно метафизике такой за формирование мужского семени. Собственно говоря, если есть эти точки, непосредственно они скапливаются в основании тела, и мужчины вырабатываются сперматозоиды, семя, которое, вероятно, как-то связано, но как не спрашивайте, это большая, вероятно, тайна. Никто не знает. Факт тот, что если человек теряет, мужчина теряет семя, то косвенно теряются эти точки бинду. И наступает то, что называется секс-потеря, что недопустимо в этих практиках. Если же наоборот вы очень грамотно с помощью этих визуализаций начинаете видеть, как точки бинду начинают поглощаться огнем в основании вашего тела, то происходит как бы такая, как вам сказать, духовная сублимация или трансформация сексуальности, которая в внешнем виде проявляется как тепло, а в внутреннем виде как как психическое тепло, дающее какие-то сверхспособности. Даются соответствующие медитации по тому, как вот этот вот огонь раздувать. То есть чем больше капает, тем больше там пламени языка, и вот они уже заполняют все тело, и пошло-поехало. Но это всего лишь, друзья, упаковка визуализационная того процесса, который происходит, если у вас избыток тегле или избыток семени. Я не хочу сказать спермы у мужчин. Это что-то другое, но что очень сильно связано. При потере сперматозоидов идет потеря и этого. Вообще это одна из самых серьезных тем, называемая секс-потеря. Если же вы, будучи мужчиной, это все сохраняете, да, действительно, вам там от секса на крышу лезть хочется, на стены, да, но вы как-то держитесь, блюдете целомудрие, то постепенно вот этот вот потенциал начинает чистить ваши каналы, центры, и уже жар не столь жгучий, он начинает распределяться. И следующий такой, следующая такая парная, две точки, на которых идет очень мощнейшая медитация, это основание тела и центр где-то внутри головы, где образовываются эти точки бинду. Значит, если удалось их ухватить, то если вы держите точку, где образовывается точка бинду, вы легко прекращаете паразитизм мысли и достигаете однонаправленности. То есть, как в йога-сутрах Патанджали сказано, мысли-формы перестают сменять друг друга. То есть, вы убиваете все мысли, выходите в это безмысленное состояние пред самадхи и затем самадхи, удерживая внутри себя. При этом автоматически вырабатывается тепло. Значит, и здесь я могу привести пример одного известного мне йога. Папа моего товарища, к сожалению, вот он недавно нас покинул, я не знаю подробности этой всей ситуации. Человек, который круглый год ходил голый, все там соседи, все в шоке, мороз страшный, а он вот ходит. Он не знал ничего про тибетские йоги. Ну, знаете, вот как мы здесь с вами умничаем, размышляем, нет, он был практик. И я с ним когда-то разговаривал, и, ну, как ни странно, вот он мне сказал эту мысль и сразу ухватил. Он мне сказал, поймаешь внутри головы точку безмыслия, можешь любой холод переносить. Не поймаешь, бесполезно. Я говорю, а как же там это, жена, ну, Вика. А ну, у этих людей то ли сверхспособности какие-то нет. Нет, говорит, женщинами тяжелее. Я говорю, а почему тяжелее? А у женщины всегда мысль первая о детях. О ком-то другом. Она не может не думать. И в этом смысле ей тяжелее в безмыслие уходить. И говорит, ну, там свои сказал, вещи не хочу сейчас повторять. Да, так вот, факт тот, что если вы ухватываете эту точку безмыслия и держите ее, то, значит, вот вы опять же, вы, управляя мыслью, управляете сексуальной энергией, управляете дыханием. Все эти мной перечисленные действия выполняются на фоне очень четкой пранаямы, работы с дыханием. Но пранаяма не так, как современные эти последователи делают, горе-последователи, а, знаете, как бы вам сказать, вот тот, кто был из вас на нашем выездном семинаре, помните, да? Какая у меня такой пунктик, что я заставляю? Чтобы все было по часам. Подышал, отдохнул, покушал. То есть вот чтобы все 24 часа были строго распределены. К сожалению, все современные последователи об этом забывают. Понятно, в Тибете жизнь, ну там особо не повеселишься, да? Кто-нибудь из вас видел, как выглядит тибетское плоскогорье?
Я видела.
Да, очень, значит, знаете, настраивающе. Да, очень аскетично. Там, я понимаю, больше-то веселья-то и нет, кроме как. Да. Значит, и ситуация в том заключается, что если вы не будете распорядок совершать, если вы не будете отдыхать после пранаямы, если вы будете дышать каким-то вонючим воздухом, ну, в частности, в тибетских трактатах приписывают, что не надо жить поблизости, где вот яки, там где-то вот дерьмо жгут, прошу прощения, чтобы, ну, там нет, там навоз жгут, чтобы огонь получить, а дым очень едкий. То есть вот этим говорят, нельзя дышать, потому что пранаяма может не так пойти. Вот, опять же, питание должно быть сбалансированное. И то есть вы как бы начинаете с нескольких сторон. Итак, управление сексуальностью, управление разумом, управление дыханием. Все как часы. Вот как у меня всегда, знаете, это вот как аналогия, как блицкриг наш в 44-м году, да? Вот военная операция. По минутам все рассчитано. Сейчас самолеты пролетели, отбомбились. Теперь пехота побежала, тут танки. Вот с точностью до секунд все рассчитано. Вот точно так же и вы должны выработать свой внутренний ритм. И жить в этом ритме достаточно продолжительное время. Это могут быть месяца, это могут быть годы. И тогда вот, как бы вот этот вот резонанс случается при наличии благословения гуру. Он очень быстро, по всей видимости, раньше случался в Тибете. И ситуация в том, что вы начинаете очень активно сублимировать сексуальную энергию, достигаете управления физическим теплом, затем физическим теплом. Правда, есть череда побочных эффектов, которые вы обязательно должны прийти. На какой-то момент будет подавленность, упадок сил, усталость, нежелание там ничего шевелиться, делать там и так далее. Для выхода из этих состояний предписываются разного рода, в том числе и физические упражнения. Некоторые из них поразительно напоминают крия-йогу. Вот, поэтому, вероятно, друзья, и в этом отношении, или вот йогу простирания, вот крия-йогу, йогу простирания, какие-то динамические моменты, так сказать, йоги. Вот, считается, что это момент, когда каналы чистятся, и действительно в какой-то момент вы бываете просто раздавлены, знаете, состояние, не можете дальше уже, потому что, ну, действительно чистятся ваши каналы, центры, фактически сгорает ваша негативная карма. А потом наступает, как только каналы прочищены, вот наоборот, накопленный сексуальный потенциал, трансформируемый в более тонкую составляющую, очень быстро восстанавливает вас, и вы начинаете выглядеть очень прилично. То есть в том плане, что вы молодеете, что вы привлекательны. Да, ну в сексуальном плане вы помните, да, это еще из йог-триады, вы помните, что мужчина, который практикует брахмачарию, чрезвычайно привлекателен для женщин. Тут, кстати, одна из тайн. Да, но этого мало, друзья. Все мной перечисленное, это, собственно говоря, только лишь какой, знаете, фон очень важный. Но другая половина йоги Тумо, она целиком и полностью состоит из сексуальных практик. То есть вот этими перечисленными мною методами вы создали фон, но если потом не вырабатывается достаточно в быстрой степени эти все психические и физические процессы, предписывается практику практиковать с женщиной. Это называется иногда карма-мудра, то есть предписывается практиковать секс без потерь с женщиной, ну, безусловно, которая подходящая женщина, которая посвящена также в традицию. И смысл заключается в том, что есть разные упражнения с практикой с женщиной. Первое – это чисто физический, когда вы должны осуществлять физический контакт, делать какие-то движения крии, ну, аналог, как в триаде, мы касались этой темы в йоге-триаде, я отсылаю, кому интересно. То есть для того, чтобы еще более грамотно блюсти целомудрие и более тонкие аспекты сексуального потенциала семени трансформировались в духовную вот эту вот сущность, в духовную вот эту вот энергию, которая начинает затем накапливаться в разных центрах. Более считается изощренный вариант, это когда вы также визуализируете свой сексуальный контакт с визуализированной единицей. Ну, то есть не в физическом плане, а просто визуализируете, как если бы вы были в союзе с женщиной. Но на самом деле здесь также, я сейчас очень быстро все проскакиваю, в момент сексуального союза, так же, как и основная идеология йог-триады, вы должны представлять себя, ну, в данном случае в буддийской традиции, тем или иным аспектом Будда-божества, а свою супругу, значит, или партнершу по практике, также, значит, тем или иным другим женским аспектом буддийского божества. То есть, неважно, в физическом она теле или в визуализационном плане. То есть это олицетворение следующей вещи, что вы, допустим, как мужчина, принцип сознания, вы, значит, определенными методами, когда визуализировали себя ваджра-дакиней, как здесь было, помните, описано, значит, в индивидуальной практике сублимировали или уравновешивали свою мужскую сексуальность, но этого мало, вам нужна еще физическая женщина, чтобы еще больше сублимировать, трансформировать. Затем вы должны владеть такой однонаправленностью разума, что могли бы делать, значит, с визуализационной, значит, единой. Но я подозреваю, друзья, вот это вот очень тоже такой в узких кругах дискутируемый вопрос, что на самом деле там просто не хотят говорить о следующей вещи. Есть такое понятие в триаде, как секс на уровне тонкого тела. Вам не обязательно с женщиной единой. Ну, как бы, вы можете с ней взаимодействовать не на уровне физического тела, а на уровне ваших тонких тел. И поэтому нету разницы, на каком вы друг от друга расстоянии находитесь. С помощью определенных мантр и визуализаций и йог, и йогиня ощущают, как если бы они были в сексуальном союзе. И при этом часть сублимационной работы продолжает выполняться. Я все-таки, мне что-то говорит, что когда дается вот это вот разграничение или такое представление на карма-мудру, джнана-мудру, там, и маха-мудру, то есть подразумевается более, знаете, то, чтобы можно было бы, наверное, сопоставить с йогой триады секс на грубом уровне, на тонком уровне, на причинном уровне. Ну, я не знаю, как сопоставить только маха-мудру. Маха-мудру это, вероятно, уже запредельный уровень, я вот не знаю, можно ли сопоставить его с уровнем причины. Но это отдельный разговор, друзья, как вы понимаете, любая эта теория, это не просто так, что тот что-то там вот написал, придумал, выполняет, понимаешь, не понимаешь, работать будет. Нет. За каждым положением сложнейшая аксиоматика, глубочайшее знание устройства человеческого тела, выверенные упражнения, максимальная брахмачария, максимальная целомудрия, но практическая. Вот. Так вот, практикой сексуальных йог вы в значительной степени еще усиливаете, 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 и ну, самые разные там аспекты, допустим, просто лицезрение голого женского тела приводит к тому, что моментально открывается, более расширяется точка бинду. То есть, девушки, ваш вид, что называется, когда вы облаченные в небо, это на самом деле ворота в просветление для мужчин. Помните об этом. Поэтому, где надо, не показывайте, а где надо, покажитесь во всей красе. Да? Вот. Потому что где не надо, это вызовет жгучую боль. Представьте, да, у мужчины нет партнерши сексуальной, а вы там в мини-юбках начнете перед ним, значит, выплясывать. Ну, на стену начнет карабкаться, да, от желания. А если же наоборот, вы находитесь в среде практиков, егинов, которые практикуют практическое целомудрие, да наоборот, чем более вы будете открыты, тем больше у вас, больше у него будет успех в практике. Поэтому, знаете, такой вот вопрос, выбирайте себе окружение, выбирайте, от этого много чего может зависеть. а ведите себя так, как хотите. Да, значит, дальше. И дальше идет следующая вещь. Безусловно, начинают чиститься каналы и центры, начинают сублимироваться, как там сказано, тигле, более тонкие составляющие блаженства. Я даже сейчас прочту кое-какие такие моменты, которые будут характеризовать то или иное блаженство, как оно сказано. Вообще слово блаженство мне не очень нравится. Теперь необходимо сделать некоторые комментарии относительно переживания блаженства. Если говорить в общем, переживание блаженства можно разделить на 4 категории. Если един чувствует, что все его тело стало мягким и гладким, если он ощущает восторг и удовольствие, касаясь чего-нибудь, это указывает на то, что он приручил многие нади в теле, поэтому этот вид блаженства называется блаженством нади. Если чувство тонкого удовольствия ощущается в определенной части тела, подобно тому ощущению, которое, когда человек чешет зудящее место, друзья, обратите внимание, какие сравнения, но это чувство мимолетно и вскоре исчезает, то говорят, что един переживает блаженство праны. Так, если ощущение тепла и экстаза возникает одновременно во всем теле или в определенной его части, то это блаженство, вызываемое увеличением красной тигле. Вот здесь тоже есть такая-то очень серьезная засада. Деление тигле на белые и красные. Белое тигле – это основа мужского семени. Красное тигле – основа женского семени. Как следствие, ключ к женскому целомудрию, женскому практическому целомудрию. Если ощущение блаженства подобно... Если ощущение тепла и экстаза возникло одновременно во всем теле и в определенной его части, то это блаженство, вызываемое увеличением красного тигле. А если ощущение блаженства подобно похотливому блаженству полового акта, интенсивному и пронизывающему все тело, то это блаженство называется огнем думо. Растапливающим тигле по степени интенсивности его можно разделить на 3 группы. Первая группа. Если блаженство и вожделение настолько интенсивны, что очень трудно удерживать тигле, это называется мужским блаженством. Второе. Если блаженство и вожделение интенсивны, но не настолько, как в первом случае, едину легче удерживать тигле под контролем, то это считается женским блаженством. Если блаженство и вожделение не так сильны, как в первых двух случаях, и един очень легко контролирует тигле, это называется блаженством среднего рода. Так что, как видите, все посчитали, все пронумеровали, все систематизировали. То есть это не просто абстрактные какие-то, знаете, заявления. Итак, но самое интересное, безусловно, начинается уже потом, когда вы сублимировали, вкусили по полной программе всех блаженств, которые только можно вкусить. И подходите к самому интересному. Сейчас я найду, соответственно, соответствующую вещь. Мы в дальнейшем на других семинарах прочитаем все, но сейчас я хочу концовочку кое-какую зачесть. Нет, я что-то сейчас быстро не найду. Ну, может быть, оно и к лучшему. Когда дойдем, то дойдем. Поэтому я своими буду словами говорить. Итак, рано или поздно, когда количество вашей праны накапливается через управление вашей сексуальностью, вашим дыханием и вашим процессом мышления, переходит некий критический такой уровень, полностью очищает все загрязнения каналов и центров, наступает следующий момент, когда вы можете эту прану вводить в центральный канал. Напомню, что центральный канал – это такое образование, соединяющая нашу базовую энергию кундалини с нашим сознанием, по сути дела, вне времени, вне пространства, и любой импульс праны, который туда закачивается, он такой обратной волной идет к своему источнику, то есть к нашему высшему Я. И вот если вы научились после вот испытания всевозможных блаженств, то есть, или грамотное использование сексуального наслаждения, по сути дела, практическое целомудрие, это когда вы по полной программе используете наслаждение, заключенное в сексе, а ту часть, которая идет на продолжение рода, сублимируете, то есть ее накапливаете, не давая ей потеряться, у вас рано или поздно накапливается гигантский потенциал, и вот вы впрямую подходите к тем каналам или центрам, где есть возможность войти в центральный канал, а от центрального канала к своему высшему Я. Или по-другому развернуть свое сознание в сторону себя же самого. Вот вы сейчас смотрите на внешний мир через свое тело, на окружающих. А теперь представьте, что лучи вашего сознания направлены на вас же самих. Не вовне, а бабах, вот куда-то туда. Это не внутренний мир, потому что внутренний мир, он все равно внешний мир по отношению к вашему высшему Я. И вот тогда происходит самое интересное, как бы сказали буддисты, познание пустотности своего Я. Вы вдруг видите, что вы-то вроде есть, но вы настолько грандиозны, что никакие объекты, явления рядом не лежали. Вы не можете себя ни с чем сравнить. И в этом смысле, как говорится, пустотность в том плане, что ничего рядом нельзя поставить. Вы как бы везде и нигде. И следующий этап, значит, когда вы понимаете о природе тождественности своего высшего Я и первопричины Вселенной, или, как сказали бы буддисты, пустотности всего мира. И это состояние Будды, состояние нирваны, состояние выхода из закона причины и следствия, после чего вы уже сами становитесь, друзья, в статус Будды. И в дальнейшем вы можете опять возвращаться в этот мир или не возвращаться, но когда вы, как говорится, возвращаетесь в этот мир, то вы проявляетесь в виде, как говорится, Будды формы мужской, женского образе или, как мы в самом начале семинара сказали, в союзе. Вот поэтому ответ на вопрос, собственно, а откуда шесть йог наропы возникли? Он очень аксиоматичный, друзья. Он целиком и полностью соответствует под нашей аксиоматике йоги. То есть у нас шесть йоги наропы, значит, от Миларепы Марпы. У Миларепы Марпы от наропы. Наропа получил, там, скажем, от Тилопы. Тилопа от Ваджранхары, который, собственно говоря, как там было сказано, сам по себе, так сказать, Будда абсолютный. Иногда еще также в буддизме дается такое еще название Будды Тхагаты. Вы тоже запомните это словосочетание. Оно может быть переведено как Будды Победители. Победители. Друзья, какие у вас вопросы? Да, пожалуйста.
Можно ближе подойти?
Да, конечно, поближе надо.
А вы когда рассказывали про стигму,
Ага. Только, может быть, в сторонку, а то никто ничего не увидит, это точно.
Вот. Когда мужское сознание...
Да, вот лучше сесть сюда. Да.
Когда мужское сознание облекается в тонкую оболочку энергии, и она как бы стекает вместе с этим, превращается в каплю, и как бы потом дает начало семени мужскому. Я вот просто подумала о том, что я недавно смотрела фотографии оплодотворения, ну, движение вот яйцеклетки и сперматозоидов. И вот когда я смотрела на эту картинку, для меня вдруг дошло, что мы говорим, что мужское это сознание, а женское это энергия. А вот сперматозоиды и яйцеклетка как бы совершенно противоположные вещи, потому что сперматозоиды проявляют энергию. То есть там такое движение.
Какое-то отношение все имеет к тибетским йогам.
Я просто хочу сказать, что мне здесь Может быть, вот за счет того, что сперматозоид это все-таки, ну или мужское семя, это есть...
Нет, друзья, давайте сразу же, давайте, я об этом сказал, но я хочу подчеркнуть. Я не знаю, какое отношение, в какой степени связан мужской сперматозоид с понятием тяглет. Абсолютно точно, что связан, но может быть связан, знаете, таким же образом, как наше грубое тело связано с нашим тонким телом, а тонкое тело с праной, а праной с нашим высшим я. Поэтому мы давайте не будем сейчас так вот лихо ставить аналогии, ну как бы опять же привлекая из современной науки и тем самым подменяя науку. Мы не знаем.
Ну, да, я просто хотела сказать, что это тоже наоборот энергия, которая увлечена в оболочку.
Нет, вопрос в чем? Давайте, друзья.
Может такое быть или нет?
Не знаю, давайте, без комментариев. Вопросы есть, да, Басим?
Международный открытый йога университет, Басим. Тебе в некоторых буддийских, наверное, источниках...
Поближе, погромче, перевода. Тебя не слышно. Марк, сделай мне чай, а?
Да, нужно делать. В некоторых буддийских переводах тигле переводится как ум, ум белого проявления, ум красного увеличения. Но я думаю, что в нашей школе больше ближе, наверное, воспринимать тигле как сознание.
Друзья, еще раз мы с вами с таким трудом выстроили хрупкий мостик между индийскими йогами и тибетскими йогами, а вы предлагаете развить атаку, шашки наголо, ща мы этим всем тибетцам, ща мы их научим жить, значит. Нет, друзья.
Нет, я хочу подойти...
Я воспользуюсь случаем, я что хочу вам сказать. Тибетские йоги, они очень ценны другим. Иногда, знаете, очень хорошо люди знают теорию. Очень хорошо знают теорию. А никогда в глаза не видели реальный... какой-нибудь инструмент, аппарат, который построен на этой теории. И вот иной раз, когда берешь отвертку, берешь какой-нибудь агрегат, разбираешь его по винтикам, ты гораздо лучше понимаешь теорию, чем когда ты читал ее в книжках. Это же относится к наследию тибетских йог. Я больше чем уверен, что в тибетских йогах еще масса таких моментов, которые позволят нам в огромном количестве переоткрыть те знания, которые мы в наших индийских йогах просто не понимаем. Либо они сохранились, либо что-то мы свое начинаем нести. Поэтому я не хочу, чтобы у вас возникло впечатление, что тибетские йоги полностью подчиненные, да, второстепенные, ненужные. Нет. Там может быть, знаете, какие-то реликтовые такие небольшие фрагменты знания, которые во всей Индии, может быть, не найдете. Вот. Что же касается терминологии, то в самом Тибете очень-очень все неоднозначно. Как вы сегодня слышали, центральный канал иногда могут перевести как центральный нерв. Прану могут перевести как дыхание. И наоборот, дыхание как прану. И прочее, прочее. Поэтому вот так вот, не зная источников, кто, где, что, как назвал, я никаких комментариев говорить не могу и вам не советую. Друзья, давайте будем немножко, знаете, ближе к науке. Прежде чем какую-то гипотезу выдвинуть, давайте мы скажем, что, где, когда, зачем, почему. Вот. Да, пожалуйста.
Да у меня такой, в общем-то, вопрос. Вот что можно конкретно почитать, где, ну, хоть как-то вообще про женские практики говорится, ну, более-менее вменяемые и побольше? Потому что, ну, я немного так знакома тоже с этими трактатами. Вот действительно все про мужчин. А, ну, не знаю, мне кажется, говорить о том, какие там у меня мысли по поводу связи воздержания у женщин с, так сказать, какими-то другими явлениями сейчас смысла, ну, совершенно не нужно и совершенно неуместно. Но, ну, наверное, у каждого...
Нет, друзья, давайте с вами договор. Вот вы все уходите, вы у меня, знаете, вы просто не понимаете. Можно сказать, здесь сегодня подвиг был совершен, да, мост построен между тибетскими йогами и обычными йогами. А вы от меня требуете, ну, совсем уж, а теперь, мужик, объясни еще и это, да, а теперь еще и... Ну, откуда ж я знаю? Я скромный, понимаете, преподаватель йоги. Можно сказать, всю свою жизнь... работал, там, не знаю, там, проходил эти все практики, сам практиковал там эти все посвящения мыслимые и немыслимые, получал, только чтобы сегодня сказать несколько фраз. А вы от меня требуете, чтобы я еще вам много-много чего сказал, когда у меня нет личного опыта. Я не могу просто так языком болтать. Я могу только говорить о том, о чем, ну, более или менее, ну, как бы в моей компетенции. Да? А просто так фантазировать, ну, что я могу? ничего не говорить. Да, давайте по непосредственно теме семинара. Да, прошу.
А есть какие-то определенные сроки, во сколько мужчина должен воздерживаться от секса, чтобы браться за какие-то там определенные визуализации?
Вы знаете, называются некие минимальные иногда сроки, за которые практик достигал успеха. Предполагалось, что до этого он жил как хотел. Так вот, иногда такие сроки варьируются от 3 месяцев до 1,5 года. Это вот такой, знаете, минимум предельный. Что же касается максимума, ну тот же Йог Миларепа, он не 1 год провел в своей любимой пещере. Да? То есть это, как вы понимаете, очень индивидуально, согласно своей карме и загрязнениям кармическим. Да, пожалуйста.
Есть ли в тибетских йогах предписания относительно мяса?
Да, хороший вопрос. Значит, в этом отношении, значит, предписание следующее. Если мы говорим про тантрический буддизм вообще, то, как правило, все тантрические буддисты, они всеядны. То есть, они единственное не любят, когда ради них кого-то убивают. Ну, допустим, вы пришли, вас спрашивают, что хотите. Вот там баран бегает, давай мы ради тебя его зарежем, и баранинки, значит, не желаешь покушать? Значит, они, конечно, скажут нет. Но если они придут и уже ради кого-то другого убили барана и есть баранина, они, как правило, не отказываются. То есть в этом смысле они, знаете, не наглеют. Я помню в свое время, когда вегетарианство, моя мама все и сестра говорила, Господи, чем же тебя кормить? Да? Ну чем тебя кормить? Тут ты не ешь, это не ешь. То есть ты такая вообще обуза стала для человечества. Вот. И в этом отношении, конечно, тантрические буддисты, они очень мудрые. Там нет такого жесткого запрета на мясо. Но! Если вы становитесь на путь, в частности, 6 йог-наропы, и в частности начинаете практиковать пранаяму, то все запреты и ограничения в еде там примерно такие же, как и запреты в ограничении еды в обычных тибетских йогах, в обычных индийских йогах, в обычных пранаямах. То есть рекомендуется избегать чеснока, лука, пряностей, избегать, ну, такого, знаете, ну, как там сказано, вот в тибетском варианте, там, сушеного мяса, там, какого-нибудь буйвола, там, и прочее, прочее. То есть считается, что этим самым вы опять загрязняете канал. Если же вы не практикуете, или прошли эту практику, допустим, достигли какого-то состояния в думо, да, и в дальнейших практиках, то для вас уже диета перестает играть роль. То есть у вас внутренняя прана и так настолько сильная, что по новой загрязнить уже даже питаясь мясом вы не сможете, грубо говоря, пережигаете. Это вот если проанализировать. Еще вопросы есть, друзья? Понятно. Да, пожалуйста.
А кто все-таки вот эту визуализацию делает, например, вот мы читали вот именно вот как божества.
Для каких целей?
Приходит, ну, чтобы какую-то практику начать. Я хочу вот такой.
Значит, друзья, давайте мы с вами договоримся. Если вы хотите начать практику тибетской йоги, так знаете, быстро на ура, в первую очередь попробуйте отыскать где-нибудь тибетского гуру, который вас в нее посвятит. Сразу вам хочу сказать, занятие это очень сложно и практически бесперспективно. Потому что, насколько я знаю, людей, ну так получилось, что есть у меня знакомые в самых разных областях духовного знания, в том числе и в тантрическом буддизме, более или менее легко вы можете получить практику пховы. Более или менее. Вы можете пройти практику Махамудры, более или менее, и тот, знаете, миллион всяких там. Но все, что касается 6 йог-наропы, все, что касается сексуальных таких моментов, от вас там потребует не 1 год подготовительных практик. Причем в разных школах, по-разному, где-то вам скажут, что пока там не сделаешь 6 раз по 11, сколько у нас получается? 111 раз, пока не произнесешь мантру, 111 раз, пока не сделаешь простирание, кстати, аналог, вот у нас есть йога простирания, да, вот примерно то же самое, ну, немножко покороче. Вот так, знаете, как короткий вариант простирания. Вот пока сколько у вас жизни уйдет, времени, пока не сделаете там, опять же, какой-то 100 тысяч раз гуру йоги, там у них есть такие очень красивые практики, допустим, в некоторых школах йоги подношение мандалов. То есть ты представляешь, что все богатство, которое у тебя есть, ты должен поднести гуру. И, друзья, я еще раз хочу вас сразу предупредить. Вот вы учитесь, большинство из вас, в открытом йога-университете. атмосфера здесь светская, атмосфера здесь западная. В том плане, что вот как в хорошем учебном заведении Гарварда, Оксфорда или еще где-то, да, вот вы учитесь и все как бы на равных. Но я вас уверяю, если вы попадете в любую школу тантрического буддизма, вы, как бы это сказать, столкнетесь, как бы это назвать-то получше, с дедовщиной такого масштаба. Вот такая вот вольница, захотел, пришел, давайте мне посвящение, так и буду делать, да, или еще что-нибудь. Нет, там такие номера не пройдут. В этом их сила, в этом их слабость. Время от времени я сам думаю, не вести ли нам опять такой восточный деспотизм здесь, да? Вот, ну вот я боюсь, что тогда все тогда разбежатся, вообще никого не останется. Но вы должны помнить, что это не так просто, что вы пришли, здрасте, кто у вас тут посвящает 6 йог на ропы? А ну ладно, давай мне медитацию, давай я так уж и быть буду дома на досуге. Вас, ну в лучшем случае, просто никак не отреагируют.
Можно сами все переоткрыть? Или у нас есть еще утверждение? Или даже не стоит пробовать?
Ну да, для чего тогда книги там?
Вот вопрос.
И
опять же,
готов
учить,
готов
учитель.
Друзья, вопрос открыт. Так,
исходя из описаний, требуется научиться управляться ваю, ветрами и медитировать на центральный канал, выполнять хатха-йогу, где там она присутствует, как янтра-йога. Потому что, ну, в общем, вот, по-моему, вот это уже достаточно.
Вопрос в чем? Вопрос, что?
Не стоит ли делать упор на подготовительных, вот, чтобы, там, к примеру, выполнять там те же махабанки все, выполнять там мантра-йоги все, опять-таки.
Я честно говоря, даже не хочу на ваши вопросы отвечать, знаете, вот я вот, а зачем нам тонить, и нас и здесь неплохо кормят, зачем нам все вообще? Ладно, давайте мы, да, прошу.
Зачем мы это изучаем?
Кто ответит на этот вопрос? Да, прошу.
Вообще, вопрос сводится к тому, зачем существует много видов йоги. Есть разная карма людей, разные восприятия, кому-то идет эта практика, эта практика. И он должен быть в курсе, какие есть методы и инструменты, чтобы он мог практиковать. Но в конце концов, это просто нужно вдохновить его.
Друзья, ну действительно, вы понимать должны, что как культурные люди, тем более многие из вас студенты здесь открытого йога-университета, которые понесут йогу дальше, вы просто обязаны быть культурными людьми. Вы просто обязаны знать, что вообще происходит. Если вы думаете, что ничего не знаю, и вообще и все, и так замечательно, это очень плохой уровень. С другой стороны, изучая другие традиции, вы как бы как в зеркале лучше начнете понимать свою, даже если вы ее не практикуете. Еще раз, друзья, к чему нас призывает йога? Постоянно работа над самообразованием. Постоянно вы должны работать, вы должны аскетично работать над своим самообразованием. Вы должны знать все, что касается вот таких моментов. Более того, это крайне интересно, крайне поучительно, крайне полезно. Что касается переоткрытия тех или иных практик, конечно, у вас шансы больше переоткрыть, потому что у вас здесь есть базовые ключи, у вас есть базовая аксиоматика йоги, у вас есть то, чего нету там у огромного количества людей, которые вот так вот книжку открыл и давай, значит, эту уму практиковать. Я не ставлю задачи, чтобы с завтрашнего дня каждый из вас переоткрывал уму. Но с другой стороны, если вы поймете, что какие-то процессы внутри вас текут, некоторые моменты вы лучше поймете, допустим, прочитав тот или иной тибетский трактат. Не потому, что в Индии там ничего нету, есть там в Индии и все, но Это очень-очень полезно. Я в дальнейшем очень бы хотел, чтобы мы также рассмотрели такой аналог йоги, как суфизм. Суфизм это, по сути дела, та же йога, только на почве уже не буддизма, как в тантрическом буддизме, а, скажем, мусульманской культуры. И так далее. Друзья, мне такое впечатление, что, знаете, абсолют, он видит, что цельное знание никак не сохранить. Он разобрал его на кучу деталей и раскидал по разным народам и культурам. Чтобы одни колеса хранят, другие двигатель, третий там корпус, чтобы в одно, когда человечество все-таки повзрослеет и начнет ценить культурное наследие, эти части соберутся вместе и обогатят всех нас. К Хотя бы из-за по этой причине. А вы, о, зачем нам это? Не надо нам. Зачем нам? Надо, все вам надо. Так, вопросы.
Не можно использовать ассоциативные связи, связанные с аксиоматикой, перенося ее на
путь.
Я только что пытался это сделать в сознании.
Не надо, не надо, не надо. Все.
Есть вопросы и одно, так скажем,
поближе, погромче.
Просьба, потому что часто бывает так, что видео с семинара попадает в интернет, может даже делаться нарезка.
Подойди поближе, вплотную, чтобы хотя бы в интернете твой голос услышал.
Я Марк Тупский, международный открытый йога-университет группы ЭКО. Если вот для кого-то, слушающих семинар, возник вопрос, как быть с сексуальными практиками, то есть у нас проект, который называется yogatriada.ru. Сайт это главный сайт проекта, также вот там эта тема изучается, исследуется, вот, поэтому туда милости просим. А вопрос был такой, получается, что йогу союза, сексуальные практики необходимо использовать и без них никак, если вот используется йога тепла.
Да, да, друзья, да. Что тут могу сказать? Когда мне говорят, что можно как-то там обойти то все тибетские йоги без использования сексуальности, это люди, которые говорят что-то вещи, которых они слабо представляют. Другое дело, это можно как-то красиво по-другому назвать, там карма мудра, там медитация, то все пятое, десятое, но из песни-то слов не выкинешь. Природа, наша природа, она одинакова. Самое первое, что требует от вас жизнь, это продолжение жизни. Если вы начинаете заниматься духовной практикой, неважно какой, у вас возникает потенциал. Что от вас требует ваше естество? Продолжение жизни. Через это в первую очередь будет ваш потенциал накопленный проявляться, а потом уже через духовность. И вопрос только заключается в том, будете вы его использовать грамотно и по уму, либо превращаться в маньяков и этих фанатиков. Вот только лишь об этом вопрос стоит. Так, друзья, давайте-ка мы... Да, пожалуйста.
Меня интересует вопрос по поводу йоги, по поводу пховы. Вот, насколько я понимаю, что это достаточно распространенная практика, но одна из самых распространенных.
Что вам сказал?
Нет, из того, что мы перечисляли сейчас, правильно?
Да.
Вот. Соответственно, как бы, наверное, можно попасть на ретрит там, в России или там, в Европе, которые...
Да, проводят. Учителя ездят есть, по всему миру, проводят есть, время. Ну, не знаю, возьмут ли вас туда. Вы понимаете, это не так, как ко мне на семинар.
Я вот как раз...
Заплатил там, все, садишься, все, вперед, слушай. А там от вас много могут чего потребовать.
Вот я как раз хотел узнать, что это, наверное, какие-то условия для того, чтобы мне попасть, во-первых. Во-вторых, сколько он приблизительно хотя бы длится, наверное, есть какие-то временные отрезки. Вот. И как часто можно там, к примеру, там появляться, если, ну, то, не знаю.
Собрались все, всем этим самым.
Ни в коем случае, ну, как надо же готовить этот парашютик на всякий случай.
Друзья, значит, давайте так. Что касается готовиться. Значит, самое лучшее ваше готовенье, да, это не допускать. Знаете, не надо садиться раньше времени в самолет реактивный, и тогда вам не понадобится парашют. То есть, я бы предпочитал, чтобы вы все пользовались не практиками умирания, а практиками жизни. Ну, если уж кого-то совсем приперло, это другой разговор, да, но это вопрос не ко мне. Значит, еще раз вам, друзья, это очень деликатная тема. Я больше чем уверен, что услышь меня какие-нибудь представители тех или иных тибетских школ йоги, таких тантрического буддизма, они как коты начнут на меня шипеть. Куда это он в нашу священную территорию влез, еще что-то комментирует. Почему я это делаю? Только лишь по одной причине. Во-первых, это общее наследие человечества, общая йога. Когда-то она не делилась на тибетскую, индийскую, была общая йога. И масса тому текстов, масса тому предыстории. Второе, я не хотел бы, чтобы тибетскую йогу идентифицировали с тибетской какой-то религиозностью. Йога, друзья, это йога. Религиозность – это религиозность. Сейчас очень хорошо, да, воспринимается там тибетская религиозность. Но завтра, когда начнутся религиозные войны, это может очень сильно ударить, в том числе и по тибетской йоге. А потерять ее очень бы не хотелось. В-третьих, к сожалению, зачастую даже те адепты внутри тех или иных тантрического буддизма ни уха ни рыла не понимают как работают те или иные йоги. Причем самое обидное, что когда те или иные адепты получают посвящение. Вот у них есть посвящение, это как, знаете, как волшебная палочка. В их жизни все случается. Но, к сожалению, иногда эта сверхлогика притупляет их логику и на поверку вылазит глупость. И вот иногда они, знаете, в своей жизни, попрактиковав тот или иной метод и получив сверхлогичные результаты, а я с такими встречался людьми, они глубоко уверовывают и начинают пренебрегать здравым смыслом. Я больше чем уверен, что ни Тилопа, ни Наропа, ни Марпа бы, ни Миларепа не одобрили такой подход. Они действительно призывали, чтобы люди ставили на место свой рассудок, разум, но они никогда не призывали, что надо быть идиотами. Понимаете? Да? И, вот. Поэтому территория эта очень скользкая. Эта территория связана с религиозностью. Вы помните, йога дистанцируется от религии. Поэтому, если уж я кого-то там из них обидел каким-то там таким жестким словом, ну, пускай простят, вся глупость принадлежит мне. Вот, давайте мы упражнения какие-нибудь поделаем. Я, к сожалению, у вас займу еще время.
Можно последний вопрос? Расставляющие точки.
Ну, давай, давай.
Вот студентам открыт для йога университет.
Нет, сейчас, давай-ка мы это все...